Глава 21. Я шел по обреченному поселку. Странное было чувство накрыло меня, когда я смотрел на окружающую действительность. На уроках по тактике наземных операций нам показывали видео разрушенных городов, владельцы которых участвовали в консервативной войне, с применением артиллерии, авиации и разнообразного современного, и, что наиболее важно, дистанционного оружия. Да я и сам участвовал в таком конфликте. Недолго, правда, на Фаиде, когда повстанцы с Пирдоса высыпались нам на голову на космодроме. Орбитальные удары, воздушные бомбардировки и прочее тяжелое оружие оставляли мало целых зданий и сооружений в месте своего применения. Здесь же все было совсем по-другому. Абсолютно целые дома, работающая инфраструктура, ну та, что была внутри периметра, тишь да благодать, и абсолютнейший ад снаружи. Казалось бы, что могут сделать идущие на пушки голые бойцы с голыми руками? Ничего? А нет. Был один нюанс, даже два. Эти голые бойцы были одержимыми, что означало то, что они были быстрее и сильнее обычного человека, а их голые руки могли разорвать человека в клочья. А еще одним немаловажным фактором было их подавляющее численное преимущество и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Их внешним предохранителем был проводник. Если он приказывал наступать, измененные наступали до последнего функционирующего из них. Израненные, безногие, безрукие, они все равно ползли в атаку, а остановить их могла только смерть. Если проводник говорил отступить, они отступали, скрывались в пещерах и ожидали следующей команды, после чего снова шли на убой. Несмотря на постоянные бои, мой мозг быстро адаптировался, и я размышлял о многих вещах. Кстати, я с удивлением понял, что битвы уже начинают превращаться в рутину, если идут по моему первоначальному плану и соответствуют моим ожиданиям, заставляя сконцентрироваться только в особые моменты. Человек, оказывается, ко всему привыкает. Я мог рубить одержимых и думать о ребятах на Нобеле или размышлять о том, где взять больше информации о своем странном мече. Это можно было сравнить с действиями опытного водителя, который привычно едет по автобану, одновременно завтракая купленным в придорожном кафе бутербродом, запивая его горячим напитком, одновременно при этом разговаривая с подружкой по телефону и рассматривая окружающий пейзаж. А сконцентрироваться его заставляет выскочивший навстречу мудак, который не справился с управлением. Бутерброд летит в сторону вслед за телефоном, напиток разливается на колени, и он делает резкий маневр, уходя от столкновения. Проблема тут в том, что гипотетический водитель может не успеть, не смочь адекватно отреагировать. На это сильно напирал инквизитор Хокус, десятилетиями воевавший с врагами императора. Во время редких спаррингов, когда старый инквизитор решал размять косточки, он нарочно фехтовал не в полную силу, заставляя меня впасть в поток, а затем резко взрывался серией приемов, как правило, приводящих к моему поражению. И нет, он не был против потока или боевого транса, как он его называл. Это состояние было очень полезно, а в затяжном конфликте, более того, необходимо. Дело в том, что сражаться на пределе силы концентрации можно очень непродолжительное время. А когда это сильно растягивается во времени, наступает выгорание, потеря концентрации, психологическая усталость. У этого явления множество названий, и всего один исход – смерть. Именно смерть настигает измученного человека, не способного управлять собой, своим разумом и своим телом. В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки. Было одним из главных правил имперской гвардии. А одаренным было еще труднее с этим. Это звучит странно, но это так. Обладая феноменальными способностями, как физическими, так и ментальными, они редко встречали достойных противников, в итоге чересчур расслабляясь. Из-за этого они часто испытывали проблемы при наступлении настоящей опасности, вплоть до своей гибели. Ведь одаренные были слишком ценным ресурсом, чтобы разбрасываться ими направо и налево. Как правило, они действовали при сильнейшей поддержке со стороны регулярных соединений со множеством страховочных мероприятий. Все это Хокус вбивал в мой юный мозг. Я злился и негодовал, не понимая, зачем в стотысячный раз отрабатывать тот или иной прием, в котором я и так был на голову лучше всех курсантов, когда они, курсанты, давным-давно срулили в город, где их ждали девушки и развлечения. Сейчас я понял его задумку. Слишком поздно, чтобы поблагодарить его лично. Политика империи, стремящаяся замылить наличие хаоса в нашей реальности, сослужила плохую службу. Имперские войска знали и умели, как воевать с мятежниками, имевшими, как правило, подобное или менее современное снаряжение и вооружение, но были совсем не готовы к встрече с одержимыми. Казалось бы, чего проще? Насыпай побольше, не подпускай к себе ближе, и будет тебе счастье, победа и заслуженные медали. Но эта одержимость хаоситов пугала. Человеческая психика отказывалась понимать, как можно так яростно и беспощадно сражаться, наплевав на собственную безопасность. Когда на тебя бежит существо, на твоих глазах в него влетает несколько лучей лазера или пуль, насквозь прошивается грудь, отрывается рука, сносится часть черепа, а оно добегает и впивается зубами в шею твоего товарища. Это реально пугает. А еще на несколько тысяч одержимых есть один одаренный. Он может взять под контроль твоих товарищей, сбить твой десантный бот силой мысли, сжечь твое укрытие с помощью инфернального огня. Я понимал инквизицию. Эту заразу нужно выжигать полностью. Оставишь один росток, и через некоторое время ты снова столкнешься с немыслимым количеством врагов. Я не понимал одного. Где та прелесть и притягательность хаоса, которая привлекает людей? Стать безмозглым пушечным мясом? Это ли предел мечтаний любого разумного человека? Почему вообще возникают культы? Из того, что я видел на Фаиде, способных размышлять и принимать решения хаоситов, было всего несколько штук, и вся их жизнь была подчинена одному – завербовать побольше мяса и уничтожить побольше людей. Для чего? Зачем им это нужно? Вопросы, вопросы. Нет, немного заглянув вглубь подпространства, я предположительно догадывался об истинных виновниках происходящего и примерно понимал, зачем им это. Но живые люди, добровольно вступавшие в культ? Не понимаю. Разве что хаоситы бывают разными. С этими невеселыми мыслями я и подошел к дому, пройдя улицами мертвого города. Вокруг не было ни души, не гавкали собаки, не смеялись дети. Был слышен только хруст снега под подошвами ботинок. И еле слышно завывал такой слабый сегодня ветер. Пашка все еще дрых, переменив позу, сидящей на полу лежащую. Он неловко перевалился через мягкий бортик дивана и так и висел головой вниз, посапывая, но, похоже, его это не сильно волновало. Судя по его улыбке и причмокиванию, ему снилось что-то приятное. Возможно, в своих грезах он сейчас сидел в козьей жопе и ел свое любимое запеченное в пиве мясо. А может, лежал в постели на мягких и чистых простынях с очаровательной простолюдинкой или даже сразу с двумя-тремя и снисходительно рассказывал о своем древнем роде и той важной роли, которая ему, несомненно, предопределена в самое ближайшее время. Я протянул руку, чтобы разбудить друга, но на полпути замер, пытаясь еще раз обдумать пришедшую мне в голову безумную идею. Высших демонов никак нельзя назвать идиотами. То, что атакой хаоситов управляла именно такая тварь, у меня практически не осталось сомнений. Туповатые проводники слишком хорошо двигали потоки измененных, убирая их из-под наших ударов в опасных зонах, быстро перегруппировываясь и появляясь в наиболее слабозащищенных местах. Однако один из них, или одна, или одно, погиб. Точнее, погибло его физическое воплощение в этой реальности. А сам он, надеюсь, был выведен из строя. Нет у меня еще знаний о жизни и смерти демонов. И местный командир хаоситов явно не желал себе такой судьбы здесь. Я был уверен, что выявлять одаренных они могут так же, как мы выявляем их. И местонахождение моей группы явно не было тайной для врага. Главный демон принял простое, но очень эффективное решение. Им некуда было торопиться. Они никуда не спешили. У них не заканчивались боеприпасы и не заканчивалась еда. Я был свидетелем, как при отступлении они утаскивали трупы своих павших. Кажется, при отсутствии живых людей свой голод они утоляли просто и незамысловато за счет менее удачливых собратьев. Поэтому их командир, просто не отсвечивая, ждал окончательной победы своего адского стада. А еще они быстро обучались. Я запомнил, что при последней встрече в глубине подпространства тварь как-то защитилась от моего пузыря, но ничего не смогла противопоставить моему мечу. Вполне возможно, что на этот раз и мое оружие не будет для демона проблемой. Весь мой расчет был в том, что он примет бой, находясь на своей территории, где имеет гораздо больше силы возможностей и не связан физикой своего местного тела. Опасное предположение. Опасное в первую очередь для меня, ведь я понятия не имею об их истинных возможностях. Я все еще не до конца понимаю принцип перемещения в подпространстве и только начал разбираться со взаимосвязью чужого мира и своего. Но альтернатива отсутствовала. Я сделал пару шагов и осторожно приоткрыл дверь в спальню. Посторонний человек мог подумать, что лежащая на кровати девушка мертва. Только тщательно присмотревшись, можно было понять, что это не так. Кажется, в хрупком девичьем теле не было сил даже для того, чтобы дышать. Грудь еле-еле вздымалась, экономя силы даже на этом. Прикрытые веки еле заметно подергивались, неспособные расслабиться даже сейчас. Пашка был прав. Любое следующее применение дара может стать для нее последним, точнее, для ее разума. Я уверен, ее тело с удовольствием займет враждебная сущность, и тогда ее разрушительный дар будет применен против нас, ее бывших друзей и подруг. Я вздохнул и также осторожно прикрыл дверь, осторожно давив на ручку, чтобы замок не щелкнул и дверь не хлопнула, вырвав Инессу из спасительного забытья. Назвать это сном у меня не поворачивался язык. Я также тихо присел на табуретку, стоявшую у дивана. Она жалобно заскрипела под моим тяжелым телом, дополнительно заключенным в броню, и я чертыхнулся про себя. Но, похоже, этого было недостаточно, чтобы разбудить измученного друга. Я уже вполне ясно представлял себе, что в подпространстве время и пространство работают по-другому, и чем глубже ты в него погружаешься, тем сильнее искажение. Можно, не сходя с места, улететь за многие световые годы на другую планету, а, возможно, даже в другую галактику. До меня доходили слухи, что некоторые одаренные способны таким способом путешествовать с планеты на планету, подтягивая за сознанием свое физическое тело. Это было на уровне легенд, но чтобы в это поверить, было достаточно посмотреть на Райли Ван Дассел. Ее путь Лимба демонстрировал эту возможность, правда, весьма ограничена, в пределах локального мира и на небольших расстояниях, но, тем не менее, это было возможно в принципе. К примеру, судя по калейдоскопу миров, проносящихся у меня в голове в процессе неудачной инициации, наши сознания ходили далеко от планеты Калипсо, где мы изначально пошли в подпространство на территории Академии. А вот во время недавней битвы с демоном мое сознание провалилось, как бы это выразиться, строго вертикально, пробив несколько слоев, но тем не менее оставаясь в пределах очередной проекции рапсодии. Я это успел отметить, когда уходил вниз. Я не смог посчитать и определить, сколько слоев я прошел. Они мелькали очень быстро. Но я заметил другое. Как изменялся окружающий ландшафт, как он сглаживался, тем сильнее, чем глубже я уходил. Это было похоже на те мультики, которые мы делали в приюте в наших учебных тетрадках, когда рисуешь на каждом листке картинку, а потом, зацепив большим пальцем руки, изгибаешь тетрадку и быстро листаешь, а изображение меняется, оживает, а нарисованный человечек начинает двигаться. Был ли этот серый мир так называемым дном, или можно было уйти еще глубже, я тоже не знал. Но был я там уже два раза, так что могу попасть и в третий. Пашка мне нужен был для страховки. Моя интуиция в очередной раз по жерию хаос отчаянно вопила, что дело пахнет керосином. Керосин — такая древняя горючая жидкость, приготовляемая нашими предками из ископаемого топлива. Как он пах, я не имел ни малейшего представления, но, видимо, не очень приятно, если это вещество использовалось в еще одной старой русской поговорке, донесенной до Пашки его начитанной бабулей. И означала она, что идея, мягко выражаясь, так себе. Вовлекать друга в авантюру или не вовлекать? Вот в чем вопрос. Это чертовски рискованно, и мы можем погибнуть вместе. Но, с другой стороны, без меня они тоже погибнут, только немногим позже. Нет, это не пустое бахвальство. Я отчетливо понимал, что в борьбе с хаосом именно я являюсь основной силой, как бы меня это ни раздражало. Мои внутренние метания прервал громкий звук сирены общей тревоги. Хаоситы снова собирались на приступ, а герой-егерь, мерзнувший где-то за пределами поселка, похоже, в очередной раз прислал предупреждение об этом. Смирнов подорвался, как и любой человек, вырванный из глубокого сна, не до конца понимая, где он находится. Однако рука его быстро легла на цевье, прислоненного к дивану пулемета, а другой рукой он яростно начал тереть слипшиеся глаза, пытаясь восстановить зрение. Протерев достаточно для их функционирования, он пару раз моргнул и уставился на меня красными глазами, белки которых были буквально пронизаны лопнувшими от истощения и чрезмерной нагрузки последних дней капиллярами. «Ну что, погнали?» — осведомился он, разглядев сидящего передо мной меня. Тут же его взгляд переместился на закрытую дверь спальни. «Инессу будить будем?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, не будем. И сами никуда не пойдем». Друг недоуменно смотрел на меня, пытаясь окончательно проснуться. В глазах у него была видна работа разума, который пытался осознать услышанное и найти хоть какую-то логику. Я сжалился над измученным товарищем и пояснил. «Мы с тобой будем воевать прямо тут. Ты можешь даже не вставать с дивана, если не хочешь». Я улыбнулся, пытаясь подбодрить друга, но вышло наоборот. «Тоха, что за хрень ты несешь? Твой разум наконец захватил хаос? Нет, дружище, покачал головой я. Если в двух словах, то я уйду в подпространство и уничтожу командира одержимых. А тебе всего лишь нужно меня немного подстраховать. И в случае, если что-то пойдет не так, вытащить мою задницу в реал. Смирнов продолжал пристально меня разглядывать. Но выражение недоумения на лице сменилось осторожной жалостью. «Антон, ты бредишь?» «Нет, паштет», — грустно улыбнулся я. «К сожалению, нет. Я правда собираюсь это сделать. И мне правда нужна твоя помощь, иначе...» Я развел руками. Пашка нахмурился, обдумывая мои слова. Это заняло пару секунд, и он кивнул и разжал пальцы, отпуская пулемет. «Хорошо, я согласен. Какой план?» «А его нет». Я снова развел руками. Пашка в первый раз улыбнулся. «Удивительно от тебя такое слышать. Все всегда знали, что у ноунейма точно есть план на все случаи жизни». «Дерьмо случается», — глубокомысленно изрек я очередную народную мудрость, на этот раз от Эрика Картера. «Это точно», — подтвердил друг. «Но все-таки, как мы будем действовать?» Я убрал улыбку с лица и глубоко вздохнул. Обратной дороги не было. «Примерно так», —